Друзья мои, время для библейского часа, пожалуйста, есть у вас Библии. Мы сегодня обратим внимание снова на 20 главу Евангелия Матфея. Сегодня у нас последняя часть, последняя история описана в этой главе. Мы ее прочтем, рассмотрим, и затем первую часть 21 главы также рассмотрим. И после этого, если будут вопросы, мы уделим время как раз для того, чтобы можно было действительно пообщаться, возможно, выяснить то, что нас интересует. Верю, что Бог даст нам особую милость в том, чтобы и в этих стихах, которые будут предложены нашему вниманию, мы могли получить для себя важные цены, без чего фактически жизнь верующего просто не может состояться. Интересная такая деталь, когда Христос, я хочу обратить внимание на несколько слов сказать, прежде чем будем читать текст Писания. Христос, говоря о событиях последнего времени, очень прямо говорит так, что будут и бедствия, там и землетрясения, и болезни, и народ на народ восстанет. Но там есть одно интересное примечание. Люди жили и не думали. Люди жили и не думали. Вам понятно это выражение? По сути, пришествие приближается, да? Люди живут и не думают. И насколько горестно, печально и тревожно будет для людей, когда глаза откроются, а будет поздно. Но это будет. Это будет. Люди жили и не думали. Писание прямо говорит так, что те люди, которые живут во свете, именно во свете, спасенные люди, оправданные люди, где они находятся? Вот на фоне того, что происходит сегодня в нашем городе, во всех городах, где находятся сегодня те, кто носит имя христиан, жизнь во всех этих городах идет своим чередом. Там свои стремления, свои идеи, свои планы, свои программы. Где находится верующий человек в это время? Где? Вот это и показатель, друзья. Вот это простой показатель. И не надо никому доказывать, что вы суперспасенные, сверхспасенные, со сверхдолжными заслугами, что у вас особые привилегии пред Божьим лицом. Не обманывайтесь. Это действительно очень важная библейская простая истина, что Божье дитё, оправданный, спасенный, сердце куда его влечет? В Божий дом, к Божьему народу, к святым Божьим для того, чтобы пообщаться и помолиться, понимая, что один день во дворах Господних лучше, нежели тысячу дней вне дома Господнего. Поэтому, друзья, в этом нет никаких непонятных вещей, никаких непонятных идей, но Писание прямо говорит о том, что где верующий находится. Поэтому это важная, друзья, деталь. Мы много обращаем внимание слушателей наших, членов поместной церкви, гостей наших на одну простую истину. Каждый из нас хочет жить спокойно, особенно в старости, правда? Я тоже хочу жить спокойно в старости. Я к ней приближаюсь. Я очень хорошо понимаю, что к старости нужно готовиться. Не считать дни, вот сколько я буду, когда старость начинается. После 50? Не подскажете? После 60? После 70? Когда она начинается? После 20. Но это может и в 20 лет состариться. Друзья, старость начинается тогда, когда я перестаю думать о своей будущности. Я забываю о том, что мне нужно готовиться к этой будущности, что жизнь может прекратиться. Но к старости нужно еще готовиться каким образом? Мы говорим, будущее за нашими детьми, за нашими внуками. Это правда. Но как вы думаете, кто их волшебным образом будет воспитывать наших детей и внуков? Кто? Я специально назвал, произнес фразу, что волшебно будет воспитывать. Никакого волшебства здесь нет. Если мы хотим спокойно старость проводить, если мы хотим, беспокойтесь о ваших детях сегодня. Беспокойтесь о ваших внуках сегодня. Бабушки и дедушки, мамы и папы, где вы находитесь в то время, когда Божий народ поклоняется Богу, где вы в это время находитесь? Обратите внимание, вот это то место, где будут ваши дети находиться и ваши внуки находиться. Самое лучшее воспитание, которое сегодня практически доказано, этот метод попугая. Что это значит? Повторяй за мной. Вот как я делаю, так и ты делай. Сынок, иди на собрание, а на собрание меня нет. Но он же не пойдет на собрание. Сынок, читай Библию, пап, а когда последний раз ты в руки Библию брал? Сынок, молись Богу, пап, а когда последний раз ты молился Богу? И вот получается такая интересная картина. Мы хотим детям и внукам нашим дать лучшее, доброе, сами же этого не делаем. Как вы думаете, какова даже физически будет наша старость? Какова? Поверьте, что волос на голове не останется, все вычешем. Из-за того, что будем думать, что же делать дальше. Извините за улыбку, но это так будет, друзья. Поэтому обращайте на это внимание, друзья. Я знаю, что если сегодня бы в церквах делали бы какие-то концерты, соревнования, поверьте, дома молитвы были бы заполнены. Но то, как сегодня люди реагируют на Слово, на поклонение Богу, явно указывает на интерес людей к Слову Божьему. Бога винить в этом нельзя. Дана вам возможность была слушать Слово Божие, дана возможность общаться с братьями и сестрами, дана. Почему вы ею не воспользовались? Друзья, молитесь Богу о том, чтобы Бог дал вам особой мудрости, особого мужества делать все возможное, чтобы быть в Доме Божьем. В данном случае у старшего поколения есть особый пример, который они могут дать молодым. Могут. Нередко обращаю внимание, как сюда, простите, не огорчитесь, пожалуйста, старшее поколение, я скажу о вас, когда наши бабушки, дедушки приползают в дом молитвы. Это правда, друзья, просто приползают. Идет, еле идет, но она идет, я в Дом Божий хочу пойти. Друзья, обращайте на это внимание. Это хороший пример. Мы обращаемся к Священному Писанию. Сегодня у нас последняя часть 20 главы. Приглашаю вас прочитать стихи с 29 по 34. Это окончание 20 главы Евангелия Матфея. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Несколько очень важных деталей, на которые, на мой взгляд, нужно здесь обратить внимание, о которых сегодня дискутируют, спорят, выясняют критики Библии. Фактически эта история является одной из тех историй, на которую показывают критики и говорят: критики Библии, видите, непонимание, видите, несогласование. Матфей говорит, что было два слепых, а Марк и Лука говорят, что один слепой. И только Марк упоминает имя этого слепого Вартимея. Матфей и Марк говорят, что Христос выходил из города, Лука говорит, что он входил в город Иерихон. Это важные детали. Может быть, они не играют такой большой роли, но мы на это должны обратить внимание, прежде чем обратим внимание на смысл, который заложен в этой истории. Итак, что происходит, друзья? Действительно, анализируя вот эти тексты, которые трех евангелистов, которые описывают эту встречу Христа со слепыми, можно сделать вывод следующий. Во-первых, если говорить о городах, то это сегодня просто является уже просто фактом, историческим фактом, что в то время, когда Христос был на земле, было два города Иерихона. Нет, они не находились далеко друг от друга. Был старый город и новый город. Вот об этом идет речь. Был старый город и новый город. Поэтому этот вопрос легко здесь разрешается, что вполне возможно, когда один из евангелистов говорит, что Христос выходил из Иерихона, могло означать, что он выходил из одного города, но переходил в другой город. Если другой говорит, что он входил в Иерихон, это очень хорошо сочетается с реальной картиной того времени. Поэтому здесь нет никакого противоречия, оно достаточно легко разрешается. Два города, ну, мы прекрасно понимаем, есть. Жил я в Азии, у нас тоже был старый новый город, так называемый. И когда говоришь, где это находится, а это в старом городе, окей, понятно, где-то старый город. Но это в целом один город, просто он из двух частей состоял. Поэтому здесь нет никакого географического противоречия. Не идет речь о двух Иерихонах, который один на западе, другой, допустим, на востоке находился. Они находились рядом друг с другом. Вторая деталь очень важная, это как объяснить, там два слепых, а здесь один слепой. Друзья, это тоже достаточно, я думаю, что нет в этом особых больших проблем, но поскольку больше всего здесь активность проявлял один из них, которого Марк называет по имени, это Вартимей, то просто обратили внимание на активного из них. Второй вполне возможно, был просто здесь рядом. Это, друзья, предположение, но во всяком случае здесь нет противоречия. Те, кто хотят сделать противоречие, это противоречие делается вот здесь, в голове, в умах людей, но не в Священном Писании. Поэтому здесь этот вопрос таким образом, на мой взгляд, и разрешается. Активную роль, активное движение в получении вот исцеления проявлял один из них. Поэтому просто на него и обращено было внимание, что он это делал. Один слепой. Друзья, это один из моментов. Некоторые еще предполагают так, что вполне возможно, здесь идет речь и, возможно, о других еще исцелениях, потому что Христос очень многих людей исцелял, многих воскрешал, многим даровал зрение, больным даровал здоровье. Но поскольку мы видно, что евангелисты говорят об одной детали, об одном приблизительно времени, то есть связано с пребыванием в Иерихоне, то здесь возможный вот правильный такой допустимый вариант объяснений. Именно это, что было два слепых, но один из них просто проявлял большую активность, и к нему Христос и обратился с этой просьбой. Это некоторые детали, я думаю, что они очень важные. В целом мы видим то, что Христос, если вы помните наше рассуждение, которых мы касаемся шаг за шагом, изучая его, Евангелия Матфея, мы видим следующее, что Христос был очень далеко, там, на севере, вышел даже за пределы израильской территории, где он встречался, помните, с сирофиникиянкой, с язычницей. И вот так вот, шаг за шагом он идет куда? В Иерусалим. То есть фактически, вот когда мы начнем сегодня 21 главу, она уже отчетливо говорит, что он уже входит в Иерусалим. Тем самым вот эта история, которую мы рассматриваем, она говорит, что он приближается уже к завершению своей миссии, ради чего он пришел на эту землю. Он идет в Иерихон. Он был сначала за пределами там Иордана, по ту сторону, и здесь он приходит в Иерихон. Я думаю, что Иерихон для вас достаточно известный город, информацию о которой мы получаем из Ветхого Завета. Это тот город, который был разрушен евреями. Ну, они не воевали, а именно голосом он был разрушен. Вы помните эту историю? Это был самый первый город, когда евреи перешли Иордан. Огромнейший город. Когда они, помните, обходили его 6 дней по одному разу, а в 7-й день они обошли этот город 7 раз и воскликнули. Они не воевали, они не разрушали, никаких стенобитных машин не применяли. Это было явное действие Господне. Участие людей только следовало одно, ожидалось одно – воскликнуть. Это все, что они сделали. И город был разрушен. Этот город достаточно известный. Фактически, если так можно сказать, ну, если кто-то немножко знаком еще, не забыл географию столицы, бывшей страны нашей, откуда мы выехали, Советского Союза, город Москва. Есть там такое понятие, как Рублевка. Так вот, Иерихон был своего рода Рублевкой, где очень известные люди отдыхали. Это было дачное место, где очень много у них было возможностей просто отдохнуть и расслабиться. Именно в этом городе умирал царь Ирод, тот, который повидал приказ истребить младенца. В этом городе он умирал, он лечился там, и в этом городе произошла его смерть. И Христос как раз вот через этот город проходил, но путь его был уже в Иерусалим. И вот здесь эта интересная ситуация, которая явно говорит о том, что где бы Христос ни появлялся, везде его сопровождали люди. И какие люди? Это важная деталь. Какие люди? Люди, которые имели нужду в Боге. То, что Христос встретился с этими людьми, с одним или с двумя, можно предполагать действительно, что это было двое слепых, явно говорит о том, что людей ко Христу тянули больше всего социальные проблемы. Больше всего. Чаще всего, конечно, проблемы со здоровьем. Там заболел, там при смерти. Интересно, вот интересная деталь. Христос пришел для чего? Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Это главная его цель. Но интересно, что Христос очень активная часть его служения заключалась в том, что он даровал исцеление. Он исцелял людей. Его цель не была, чтобы исцелять людей. Его цель – это проповедь Евангелия, чтобы душа была спасена. Это важная, ценная мысль, о которой сегодня следует помнить абсолютно всем верующим людям, которые предполагают, не только предполагают, но некоторые активно в этом продвигаются, чтобы привлекать людей к Богу через исцеление. Мы обращаем внимание на Писание. Главная цель Христа – это проповедь Евангелия. Один из евангелистов прямо говорит – требовавших исцеления, он исцелял. В данном случае вот эти двое слепых, это своеобразное требование, ты нас исцели. Теперь давайте обратим внимание на вот этот сюжет, на некоторые важные уроки, которые в этой обычной истории рассматриваются. Итак, Христос, предположим так, выходил из одного города, но входил в другой город. То есть это фактически где-то было на открытом месте. Между городами, если так можно сказать. И вот эти двое слепые с ним соприкасаются. И смотрите, интересная деталь. Они кричат: «Помилуй нас». Вот явно видно, как на нужду обездоленных людей всегда реагирует общество. Всегда. Больные люди всегда мешают здоровым людям. Уйдите, уберите, не нужны, мешают нам и так далее. Почему вот, когда мы говорили сегодня о служении братьев, это явно показывается то, насколько общество реагирует на этих людей, которые потеряны. Раз они потеряны, просто уберите их, все, они нам больше не нужны. Поэтому, когда человек тянется к людям, и в этом выгоды никакой нет, мы сегодня слышали утром проповедь, Христос умер за грех людей, никакой выгоды он от этого не имел. Никакой выгоды. Он просто за потерянных, за людей не абсолютно беспомощных, за богопротивников, за идолопоклонников он пришел умереть. Он никакого выгоды от этого не имел. Поэтому действительно, если сердце затронуто вот этой любовью Христа, вот тогда верующий по-другому смотрит на обездоленных людей. По-другому совершенно. Пусть это больной умирающий, пусть это наркоман, который валяется где-то там на обочине жизни, алкоголик или кто-то другой, который действительно в таком неприглядном виде находится. Но это характер Христа. Но интересная, друзья, деталь. Вот когда обращает на это внимание, действительно, это Божий характер. Раз Христос пришел спасти, взыскать и спасти погибшее, это Божий характер, когда Он проявляется в верующих людях. Найти и спасти погибшее. Проявлять этот характер. Не мы будем спасать, нам право не дано. Но идет речь о том, что мы несем этот характер. Мы действительно указываем на Евангелие людям, которые этого не имеют. Почему Христос молчал? Почему Он сразу на это не реагировал? Друзья, интересная деталь. Я думаю, что в любом случае Христос очень хорошо знал, что исцеление не получит. Он на то и Бог, чтобы знать. Но здесь важно было, вот, чтобы евангелисты увидели эту деталь. Как общество реагирует на больных людей. Это надо было увидеть. Христос мог сразу, вышел из Иерихона, двое слепых, будьте здоровы. Они сразу здоровы, пошли за ним, и все. Мог это сделать? Конечно. Без всяких проблем, без всяких там чрезмерных таких усилий он мог это сделать. Он этого не сделал. Христос реально, пребывая среди людей, вот на мой взгляд, то, что открывает Евангелие, показывал, как люди реагируют и как он реагирует. То есть четко должна быть для людей показана картина реакции. Это одна деталь. Вторая деталь очень важна. Смотрите, суть обращения слепых. О чем они просят? О чем они просят? Это хороший урок сегодня для всех людей. Хороший урок. Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Вроде все правильно говорят, правда? Нет, вы не конкретно говорите. С одной стороны, да, ты помилуй нас. Ну то, что, Господи, не догадываешься, что нам надо. Смотрите, Христос останавливается и задает конкретный вопрос. Какой? Чего вы хотите? Это обтекаемое заявление. Помилуй нас, это обтекаемое заявление. Конкретно, что вы хотите? Они изъявляются нужду, чтобы нам прозреть. Когда конкретно нужда изложена, смотрите, Христос дарует им зрение. Хороший урок сегодня для всех изучающих Священное Писание. Вот чем важна эта история. Христос не пройдет мимо людей, которые в нем нуждаются, не пройдет. Он не будет насильно давать вам то, в чем вы не нуждаетесь. Но когда проявляется нужда, конкретно изложите ее. Это важная, друзья, деталь, которая учит нас правильно обращаться к Богу в молитве. Мы иногда так молимся, что едва ли сами понимаем, о чем мы молимся. Но штрафовали меня. Пролетело на красный сигнал светофора, и там такой штраф, а там еще, возможно, и авария была, и мне тюрьма грозит. Я начинаю молиться: Господи, ну, ты вот знаешь, неприятная ситуация произошла. Ну, Господи, ты же все знаешь. Я прошу, помилуй, ну, ты же все знаешь, Господи. Да нет, не крути вокруг да около. Господи, я проехал на красный сигнал светофора. Я нарушил правила дорожного движения. Это привело к аварии. Теперь мне грозит тюрьма. Господи, ты все видишь, я прошу твоей милости. Почему так не помолиться? Ну почему так не помолиться? Вот этим примером Христос и учит, что нужду излагайте конкретно. Много раз Христос обличал фарисеев, помните? И говорил: почему вы так молитесь? У вас такие молитвы, что уже уснуть можно. Такие немногословные. Не надо многословия. Ты скажи конкретно, что ты хочешь. И когда конкретно нужда излагается, люди получают исцеление. Интересная деталь. Когда эти двое слепых по Евангелию Матфея получают исцеление, дальнейшая их жизнь какая? Смотрите, что мы читаем. Они пошли за ним. Когда человек получает исцеление, когда Бог его сердце касается, вот тогда у человека нет другого выхода. Я не совсем удачно даже выразился. Сознательно это сделал. Он по-другому не может. Когда он реально понимает, какую милость к нему Бог проявил, он по-другому просто не может. У него выход один какой? Это же преступление, даже логические преступления. Мне дал Бог милость, а я теперь буду жить своим образом жизни. Это неправильно, друзья. Можно предположить, исходя из этих вот интересных деталей, когда Христос многих-многих исцелял, что вот эта масса людей, которая за ним следовала, в немалой доле процента состояла из тех, кому он милость проявил. Итак, что помогает нам следовать за Христом? Понимание, какую милость он нам проявил. Если мы не понимаем суть этой милости, нас Бог не интересует. Нас Библия не будет интересовать. Нас преклонение перед Богом не будет интересовать. Поэтому мы обращаем внимание, сегодня в утренней проповеди звучали эти мысли, какую любовь Бог проявил к нам. Если мы это понимаем, почему это написано? Ну, прочитал и все, иди дальше. Нет, ты подумай, ты исследуй, ты посмотри, какую милость к тебе Господь проявил. Для чего? Если ты поймешь эту милость, ты за ним пойдешь. Но если ты милость эту не понимаешь, ты за ним не пойдешь. Поэтому, друзья, сегодня вот современное христианство проверяется на верность в том, какой образ жизни они ведут, за кем они следуют. Если в жизни своей нет следования за Богом, это пустое христианство. Люди не поняли, какую милость Господь им проявил. И можно прямо сказать, что из вот тех людей, которые сегодня не хотят, отказываются, не принимают милость, не понимают ее, отказываются понять. Именно вот эта масса людей, мое предположение, и будет составлять количество вот тех людей, которые будут стоять в день суда перед Христом и говорить: Господи, мы Твоим именем много кое-чего делали. Ну, мало ли чего делали моим именем. Где вы были? Сердце ваше не было со мной. Я вас не знаю. Дела ваши знаю, но вас я не знаю. Итак, некоторые, друзья, очень важные детали. Позвольте предложить следующую историю. Мы с ней познакомимся, и затем у нас будет время для вопросов, если у вас есть, по прочитанному тексту. Мы читаем следующую историю, уже 21 глава, 1, 11 стихов. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли к Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавший, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите Чере, дочери Сионовой, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Мы немножко опережаем события, вера на воскресенье немножко позже будет, но мы сегодня об этом говорим. Итак, это очень важный, друзья, штрих, говорящий об особом периоде в жизни Иисуса Христа. Вышел из Иерихона и движется уже с восточной стороны к Иерусалиму. Это его конечная цель. Это его самое последнее путешествие. Христос очень хорошо знал, куда он идет. Об этом он много раз говорил, на что мы обращали внимание, изучая главы предыдущие и стихи предыдущие. Он много раз говорил, что Сын Человеческий придет в Иерусалим, там его схватят первосвященники и книжники, там его предадут на смерть, убьют, и в третий день он воскреснет. Все это проходило при ясном сознании Христа. Он ясно понимал, куда он идет. Он ясно понимал, как отреагируют на его приход, и он ясно понимал, чем все это закончится. И о чем мы сегодня утром слышали проповедь? Христос прекрасно понимал, что когда он возьмет грех мира, у него не будет возможности избежать смерти. Потому что Божий закон известен – возмездие за грех – смерть. Он очень хорошо знал. На мой взгляд, здесь очень важен, друзья, штрих, на который нам надо обратить внимание. Общаясь с нашими братьями и сестрами, с друзьями по всей Америке, ну, отмечают очень важную, очень тревожную такую тенденцию, что количество тех, кто заболевает смертельной болезнью, рак, увеличивается. И с какой тревогой люди говорят об этом? С какой тревогой? Интересная, друзья, деталь. Христос ясно понимал, что ему надлежит умереть. Он очень спокойно вел себя. Конечно, он не готовился умереть от ракового заболевания, но он знал, что он умрет. Это важный урок, друзья, для нас. Мы как-то имели беседу в нашей церкви о отношении к смерти. Для апостола Павла это было нормально, легко говорить о жизни и также легко говорить о смерти. Это важная, друзья, деталь, на которую как раз вовремя следовало бы, хотелось бы обратить внимание, именно вовремя. Почему сердце верующих людей, сердца мысли верующих людей сегодня тревожатся от того, когда они слышат, что кто-то заболел смертельной болезнью? Говорят, тебе месяц остался жить или два месяца. Недавно посетили одну из церквей, где как раз-таки вот с одной из верующих христианок такое случилось. Тебе осталось два месяца жить. Но у них же 5 лет ребенку осталось. Вернее, остается ребенок, которому 5 лет. Друзья, а вы думаете, что Бог этого не знает? Это не ваша забота, не ваша забота, а его забота побеспокоиться об этом ребенке. Не забывайте, пожалуйста. Не зря Господь строго еще в Ветхом Завете предупреждал. Если кто-то тронет сироту и вдову, вы же понимаете, почему сирота и вдова появляются, правда? Если кто-то сироту и вдову тронет, я взыщу. Бог на все века предупредил, кто стоит за сиротой и вдовой. Чего вы пугаетесь? На мой взгляд, это достаточно. Я понимаю, как странные вещи, о странных вещах вроде мы говорим, но это нормальное явление, друзья. Спокойно говорить о смерти. Я понимаю, что болит, я понимаю, но это хорошая возможность подготовиться к смерти. Более тревожная смерть, когда раз в аварию попал, а тебя нет. Но когда явно видишь, что ты приближаешься к смерти, ты просто к ней готовишься и спокойно готовишься, это нормальное состояние для верующего человека. По отношению к смерти как раз и проверяется наша верность Богу. Если Павел говорит так, что для меня жизнь – Христос, а смерть я рассматриваю как приобретение, находку, для кого это написано? Для кого это написано? Для христиан написано. Друзья, это серьезный достаточно вопрос. Мы немного отвлеклись от информации, которую прочитали, но не забывайте, что эта информация говорит о том, как себя Христос вел по пути в Иерусалим. Почему на это обращаю внимание? Почему такое небольшое отступление мы сделали? Представьте себе такую картину, что вот, допустим, ну, сообщили, что у вашей супруги, или, допустим, у вас, рак. Позвонил мне старший брат, это было несколько лет назад, из Германии, и говорит, ты стоишь или сидишь? Я говорю, я стою, приготовься сесть. У меня, говорит, рак обнаружили. Я говорю, почему я должен садиться? Ну, мы немножко пообщались, конечно, это трудно, печально было, но брат все-таки родной, вместе выросли, и вдруг на тебе, вот он устремляется к смерти. Бог дал милость ему, он выздоровел. Но сам факт, печальная была картина, я же понимаю, что он устремляется к смерти. А почему мы должны, друзья, волноваться? И вот интересная деталь. Если нам сообщили о смертельной болезни, у меня вопрос, каково поведение будет у больного и у его родственников? Какое? Все мысли будут связаны именно с этим, не так ли? Мы об одном этом только и будем думать и говорить, где бы, как бы, что бы. Но Христос знал, что ему остается немного. Вот то событие, которое мы сейчас прочитали, было ровно за 6 дней до смерти Христа. У него не было 2 месяцев. Не было 2 месяцев. Было ровно за 6 дней до смерти его. О чем евангелист Иоанн пишет. А теперь посмотрите, как он себя ведет. Уйди, слепые, надоели вы все, меня скоро убьют. Отстаньте, отстаньте, надоели вы мне все. Простите за иронию. Но этого следовало ожидать, правда? Но он же умрет через 6 дней. Дайте ему приготовиться, завещание сделать, разобраться со всеми своими вопросами. Смотрите, именно это путешествие Христа, зная, что осталось немного жить, учит нас правильно готовиться к смерти. То, что тебе остается жить немного, если тебе уже сказали, что это так, не дает тебе права, не дает тебе права не вести полноценную христианскую жизнь. Правильную жизнь перед Богом. Вот этим уникальна вот эта, друзья, история. Последние дни земной жизни Иисуса Христа. Итак, друзья, пусть для нас это будет утешением. Да, Писание прямо говорит, что все же это начало болезни. Помните, мы изучали признаки последнего времени. А что здесь удивительного, друзья? А что здесь удивительного, если действительно люди ведут неправильный образ жизни и рассчитывают на жизнь, что они будут жить вечно? Они будут жить вечно, если будет покаяние. Но все равно все должны люди умереть. Это библейский закон, Божий закон. Положено всем людям умереть. Поэтому, друзья, если сказать прямо, что сегодня люди, безусловно, они больше готовятся к жизни на этой земле. Обустраивают свою жизнь, делают ее красивой, удобной, приятной, комфортабельной. Но простой вопрос, обращение к верующим. Кто из верующих сегодня готовится к смерти? Кто? Об этом надо думать. Жили и не думали, говорит Писание, говоря о поведении людей в последнее время. Жили и не думали. Но там идет указание на то, что на пришествие Христа. Но кто из нас знает, когда он умрет? Кто? Ну, практически никто. Но интересно, то есть деталь, когда нам готовиться к смерти, не подскажете? Когда? Ну, когда готовиться? Смотрите, пестрят некрологи, когда человек умирает, в газетах там ремарки, или некролог называют, да? Некрос – мертвый лог, слово о смерти. Безвременная кончина. Даже если в 100 лет человек умрет, все равно она безвременная. Почему-то думается, что он должен еще много-много жить. Она всегда будет безвременной по человеческому пониманию. Бог по-другому смотрит. Пришло время. Пришло время, ты должен ставить эту землю. Итак, если вы соприкоснетесь с реальным фактом того, что либо вы, либо кто-то из ваших близких родственников получил этот смерть, узнал об этом смертельном диагнозе, друзья, возвратитесь к истории Иисуса Христа. И посмотрите, как Он себя вел. В вас должны быть те же помышления, какие и во Христе Иисусе. Это не основание, если человек уже должен умереть через короткое время, это не основание впадать в панику. Не основание. Христу оставалось 6 дней жить. И как Он себя ведет. А теперь непосредственно на детали, которые сокрыты вот в этой истории. Матфей ничего не говорит о том, когда это все происходит, но если вы посмотрите на 12 главу Евангелия Иоанна, то Иоанн более конкретно говорит о том, что это событие произошло за 6 дней до Пасхи. А конкретно это было в субботу, что Христос пришел, он сначала пришел в Вифанию, где он был, А потом вот его вход в Иерусалим, и он опять возвращается на ночь уже в Вифанию. Вифания очень близко находилась с восточной стороны Иерусалима. И на это обращает внимание Иоанн, что он вошел в Иерусалим, затем он возвратился уже в Вифанию. Матфей не уделяет этому внимания, это не значит, что он неправильно что-то делает. Факт установлен, что Христос вошел в Иерусалим. Но вот общий анализ текстов, говорящих о въезде Христа в Иерусалим, он представляется, полная картина, при анализе всех свидетельств всех четырех евангелистов. Надо отметить, что буквально все евангелисты говорят о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Мы ранее как-то говорили о том, что чем ближе Христос приближается к своей смерти, тем более детально евангелисты описывают последние дни земной жизни Иисуса Христа, что явно указывает на то, что это самое главное в земной жизни Христа. Если, когда началось его служение, там просто пишут евангелисты, после этого Христос туда пошел, потом он туда пошел. Но когда речь идет о последней неделе, то есть вот с этого события, которое мы сегодня рассматриваем, это вербное воскресенье, начался последний период в жизни Христа, в земной жизни Христа, который в христианстве называется «страстная неделя». То есть неделя, когда начинались страдания Христа. Страстная неделя, отсюда название, страстной четверг, страстная пятница, страсти, то есть страдания, это устаревшее немножко в русском языке слово, или неделя скорбей, неделя страданий Христа. В народе называют это событие вербное воскресенье, но интересная, друзья, деталь, смотрите, как прочно вот, желание иметь что-то видимое вошло в сознание людей. Евангелисты практически не говорят, небольшие упоминания есть, что резали ветви вербные, пальму, вербные ветви постилали по дороге. Но здесь мы не видим, что Матфей не пишет, какого рода деревья были использованы, с которых срезали эти ветви. Здесь сам факт устанавливается. Для чего резали ветви? Это важная, друзья, деталь. Чтобы показать, насколько вот и современное христианство подвержено видимому поклонению Богу. Но не может оно без видимого поклонения. Но если яйца не покрасят, умрут христианство, не состоится, Пасхи не будет. Простите, пожалуйста, как люди верят в это внешнее, которое вообще никакого значения-то не имеет? Вербное воскресенье обычно вам готовят и предлагают, пожалуйста, купите вербы. Какой смысл? Какой смысл, скажите, пожалуйста. Ведь люди, даже если они с верб или с пальм срезали ветви, для чего они это делают? Для чего? Для того, чтобы постилать по дороге, на дорогу, по которой проезжал Иисус на осленке. Ведь для этого же они резали эти ветви. У меня вопрос, для чего сегодня эти ветви режут? Скажите, пожалуйста. Ну, улыбнетесь немножко, мы жили в Азии, как-то был очень голодный период, что просто засуха, и нас, школьников, заставляли все возможное делать, любую траву, листья, ветки резать, чтобы скот сохранить. Я помню, как мы усердно лазили по всем деревьям, и вдруг они стали голыми, еще осени не было, но все ветки побрезали. Но это понятно, для чего резать ветви, чтобы скот сохранить. Но какой смысл резать эти ветки на сегодня, не подскажете, пожалуйста? Это же просто-напросто удаление вообще от сути христианства. Но если ветки кто-то вот не возьмет, о, это ты неправильный христианин. Друзья, но Христос же на осленке вербного воскресенья не будет проезжать в нашем городе, не так ли? Зачем ветки-то ломать, не подскажете? Смотрите, но люди прилепили к этому сердцу. Им хочется видимого чего-то. Вот если видимого не будет, то христианство неполноценно, друзья. Поэтому и важно изучать Евангелие, чтобы на эти штрихи обращать внимание и потихонечку от этой шелухи, которая столетиями приставала к христианству, просто избавляться. Нигде нет повеления этим заниматься. Итак, это важно, друзья, достаточно фрагмент. Христос приближается к Иерусалиму, и здесь, смотрите, перед тем, как он уже приближается к городу, он посылает, смотрите, пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников и говорит, вот здесь Вифагия, Вифания, ну, можем предположить, что в Вифании, видимо, там ожидали вот эти вот осленки, ослица и осленок, он посылает, говорит, идите, возьмите, вот, отвяжите этих осленков. Интересный тоже фрагмент, друзья, очень интересный. Явно видно о том, что, безусловно, Господь очень хорошо знал, что Он делает, и знал, что все там было у Него готово. Но каким образом было готово? В этом городе, безусловно, были люди, которые поклонялись Богу, которые действительно имели встречу со Христом. И Христос очень легко говорит, вернее, очень простые вещи. Говорит, вы войдете в этот город, и вот там увидите. Можно предположить, что эти люди, которых знал Иисус, они жили буквально на окраине города, вот с той стороны, с которой они входили. Должны были, вернее, ученики войти. Интересная деталь, Христос очень хорошо знал, как отреагируют люди. Кто-то говорит, что, видимо, они там подготовились, договорились, а потом сценарий разыграли. Я не сомневаюсь, что это просто выдумки людей сегодня, попытка извратить сознание, и, вернее, библейскую истину. Я вижу здесь одну простую картину. Когда человек живет перед Богом и понимает, что приходят люди и говорят, это нужно Господу, ради Господа люди отдают. И представьте себе такую картину. Что такое осленок? Я смею сказать, осленок плюс ослица. Это Мерседес, ну и что там, и BMW, простите, пожалуйста, на нашем языке сегодня. Представьте себе, стоит у вас во дворе машина, дай машину, Господу нужна. А кто такой Господь? Кто это сказал? Фараон сказал, чтобы я его слушал. Друзья, эту мысль, безусловно, можно развивать, она очень интересная. Но неинтересна не с тем, чтобы пощекотать нервы наши, куда-то нас увести в сторону. Это реальная картина. Это реальная картина. Если это надо на Господу, все, пусть будет. Раз это Господу, то ради Господа я это отдам. Друзья, важный урок, говорящий о том, как люди, посвященные Богу, реагируют на то, что Господь нуждается. Получается, Господи, у тебя там вся вселенная, что там осленка не мог создать там сразу такого самого совершенного, который бы не уставал. Ну, опустил бы его с неба, он бы, конечно, отличался от всех других осленков. Извините за улыбку. Мог это сделать Господь? Безусловно. Безусловно. На то он и творец. Но интересная деталь. Богу не нужен этот осленок. Он ему не нужен был. Но ваша деталь. Участие людей в служении. Бог без нашего служения обойдется. Поверьте, друзья, это правда. Мы сегодня говорили о том, что Он послужил нам, доказал свою любовь, когда никто из нас ни на что доброе вообще не был способен. Но в том, что мы отдаем Господу, проверяется то, как мы понимаем, что сделал для нас Господь. Это важный урок, говорящий о материальном служении, друзья. Если надо Господу, Господи, Господь дал, Господь взял, слова Иова. Это важный, друзья, штрих. Если кто-то скажет вам, когда вы будете отвязывать осленка, зачем вы это делаете, нормальная реакция. Куда вы берете? Осленка-то наша. Но здесь одна фраза. Надо бин Господу. Все, берите, пожалуйста. Единственное, что здесь, на что надо обратить внимание, тоже видимое такое несогласование. Матфей говорит о двух животных. Это ослица и осленок. Другие евангелисты упоминают об одном осленке. Друзья, здесь можно предположить, конечно, что осленок находился, видимо, со своей мамой, и на нем еще никто не ездил. Поэтому, ну, предполагая так, что Христос въезжал на осленке, но рядом находилась вот мама этого осленка. Здесь вопрос не в этих вот важных деталях, они достаточно легко тоже могут быть разрешены. Безусловно, Христос, ну, не надо предполагать, друзья, это просто безумие людей, попытка исковеркать Священное Писание, когда представить Христа, который одновременно и на ослице, и на осленке ехал. Это, безусловно, просто безумие, попытка просто поиздеваться. Ну, издевайтесь, пожалуйста, пред Богом будете нести отчет за это. Это правда. Христос ехал на одном животном, второе, вполне вероятно, было здесь. Интересно, друзья, что вот то обычное седло, которое использовали для того, чтобы оседлать его, на котором можно было ехать, у Христа не было. Поэтому просто постелили одежды. Интересно, друзья, тоже очень интересная деталь. Ну, казалось бы, ничего не было готово. Смотрите, постелили одежды, и вот такой, смотрите, простота. На ходу все это вот сделали, ну и Христос въезжает в Иерусалим. Это тоже важный штрих. Далее, смотрите, когда он стал приближаться с горы и приближаться к Иерусалиму, интересно, друзья, тоже мысли, позвольте их приложить. Евреи знали, что у них три главных праздника в году, на которые все мужчины должны собираться. А поскольку к тому времени, вы хорошо понимаете, израильтяне были рассеяны, вспомните день Пятидесятницы, который описывает Деяния апостолов, из всякого народа поприходили там для поклонения Богу. Это тоже был праздник, на который евреи должны были прийти. Поэтому, друзья, на праздник евреи прекрасно понимали, что они должны, во-первых, дорогу проделать, так, прийти заранее, очиститься, и семейного агнца, Пасха, это был семейный праздник. Они должны были взять его, обратите внимание, в 10-й день и хранить до 14-го дня. Должны были завершить дорогу, прийти очиститься, омыться, взять жертвенное животное, 4 дня его еще хранить. Вы прекрасно понимаете, почему, вот если анализировать слова евангелистов, что люди пришли на праздник. На какой праздник? На Пасху. Но пришли заранее. Не в 10 часов пришли на собрание. Извините, пожалуйста, хорошее время, чтобы сказать, что мы вовремя приходили на собрание, не опаздывали. А пришли заранее, чтобы успокоиться и начинать уже поклонение уже успокоенными. Итак, люди пришли на праздник. На какой? На праздник Пасху. На праздник Пасху заранее для того, чтобы подготовиться. И здесь на некоторый момент еще позвольте обратить внимание, когда он входил в Иерусалим, здесь тоже важная деталь. Люди, смотрите, стих 8, множество народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший, то есть тот, который впереди шел и сопровождающий восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». И когда он вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто же это?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Достаточно интересная, друзья, картина. Христос въезжает на чем? На осленке. Почему не на коне? Почему не на коне? Ведь цари въезжали на конях. Почему на осленке? Смотрите, тем, чтобы еще раз показать, что царство Христа, оно не похоже на это царство, на царство земное. Это одна деталь. Вторая деталь очень важная. Смотрите, что сопровождали, постилали одежды свои. Люди показывали свое почтение. Но, смотрите, они говорили, как они его воспринимали: «Осанна сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних». Они его воспринимали как владыку. Что можно здесь, друзья, видеть? Вы помните, что евангелисты описывают, что Христа неоднократно пытались один раз сделать царем, и написано: «Нечаянно сделать царем». Ну так, подстроит так раз, и он на троне сидит. Христос прямо говорил: «Царство ему не от мира сего». Можно видеть вот в этом желании людей, вот они так вот сердечно, эти просто снимали с себя одежду. Кто из вас сегодня способен будет брату, своему сестре постелить одежду, чтобы он так грязными ножками прошел по ней? Простите за улыбку, но это делали люди. Это не был наш коврик, который пропылесосили, подготовили к богослужению. Это была дорога, пыльная дорога. Люди снимали с себя одежду для того, чтобы осленок топ-топ по вашей одежде прошел. Даже не Христос, а осленок. Но это люди делали. Это была надежда людей на восстановление царства Мессии. Они ожидали, что сейчас он идет в Иерусалим, это же главный город, войдет в этот город и будет царем. Интересная, друзья, мысль, очень интересная. Вкладывали это все желание: «Господи, вот мы ожидаем, что ты вот войдешь в этот город». Интересно, но происходит непонимание между людьми, которые шли со Христом, и теми, кто жил в этом городе. Когда они вошли в этот город, город ликует, слушайте, шум такой, там осанна, евреи умеют восклицать, громко так, чтобы все слышали. И вдруг спрашивают жители города: «А кто этот? А кто этот?» Чем это объяснить? Объяснить тем, что Христос долгое время не появлялся в Иерусалиме. Он ходил там по Галилее, по странам, уже по прилежащей территории, мы об этом ранее с вами говорили. Поэтому есть такое, вот, когда исследуют эти тексты, видят то, что жители города Иерусалима, которые жили там, для них, конечно, удивительно было, кто этот, почему его так встречают. А люди уже успели с ним познакомиться, потому что они его сопровождали, и впереди шли, и сзади него шли. Интересно, друзья, очень интересная мысль, как они называют Христа. Как они называют Христа? Смотрите, что мы читаем. Стих 10. «И когда же вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто это?» Можете представить такую величественную картину, понятно, кого это так приветствует, что это за национальный герой. И что отвечает? Народ же говорил, вот тот народ, который зашел со Христом в город Иерусалим. Народ же говорил, это Иисус пророк из Назарета Галилейского. Сознание людей сполошилось от этого слова. Пророк, евреи очень хорошо понимали, что есть один пророк, которого они ждут, о котором Моисей сказал. Пророка, как меня, воздвигнет Господь, его слушать. То есть это единственный пророк, это не один из многих пророков. Вот там Иеремия, Исаия, Езекииль, Захария и так далее. Это один пророк, единственный в своем роде. Можете себе представить, насколько это могло действительно вот встрепенуть сознание людей. Он, с одной стороны, пророк, с другой стороны, он является царем. То есть народ прямо говорит, это тот, кто обещан. Одно из его служений – это служение пророка, другое – служение царя. Поэтому такая удивительная, друзья, картина. Мы, конечно, будем о ней еще говорить на верное воскресенье, будем ссылаться на эти тексты. Это пока, друзья, общая такая информация, которая нам здесь представлена. Еще один фрагмент в 9 стихе, возвращусь, и, друзья, потом ваши вопросы. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне Осанна Вышних». Народ воспринимал Христа как сына Давидова, это еще усиливает вот ту мысль, которую мы озвучили, что сын Давидов – это царь из дома Давидова. Он царь и он пророк, но как они его приветствовали? Осанна сыну Давидову. Слово «осанна», значение его – «спаси нас и помилуй». То есть это, с одной стороны, восклицание, но с другой стороны, это мольба о помощи. Слово «осанна» – это «спаси, сохрани нас». Вот то, что в Восточной Церкви вылилось в фразу «спаси и помилуй». Слово «осанна» – «спаси и помилуй», если уже коротко сказать. Что это значит? Вы понимаете? «Спаси нас и помилуй». Кому обращаются с этой просьбой? К тому, кто может спасти и помиловать. Итак, «спаси нас и помилуй». Царь из дома Давидова и пророк, обещанный Моисеем. Вот это то, что в сознании иудеев ворошилось там настолько, это создавало такое движение, безусловно, нельзя было на это удивительное событие, на эти возгласы просто не обратить внимания. Мы сознательно обращаем внимание на эти фрагменты, чтобы все-таки это побудить нас к тому, чтобы мы видели, что происходило в сознании людей. С тем, чтобы и сегодня, задав себе вопрос, как мне смотреть на эту историю, мы могли из этой истории очень много для себя взять. Кто для нас Христос? Способны ли мы к Нему обратиться, как к тому, как тогда евреи обращались, «Осанна тебе, Иисус», то есть «спаси нас и помилуй». Ты единственный, кто может спасти и помиловать. Нет другого имени под небом, данного людям, через которого надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Он является царем из дома Давидова, он является пророком, он является мессией. Друзья, вот это общая информация из этих двух частей, исцеление слепого или слепых и въезд Господень в Иерусалим. Пожалуйста, друзья, немножко есть времени, вот вопросы ваши по текстам, которые мы с вами рассмотрели, по этим двум историям, пожалуйста. Хорошо, друзья, ну, я думаю, что тогда у нас... Насколько видно по вашей реакции, что вопросов нет. Может быть, есть вопросы, которые не связаны вот с прочитанным текстом. Мы имели в четверг с вами беседу, практика Божьего присутствия, имели сегодня утром проповедь. Может быть, по этим двум частям в нашем служении у вас есть вопросы. Пожалуйста, друзья. Хорошо. У нас есть замечательная возможность сейчас помолиться. Несколько слов перед молитвой, очень важных. Бог, которому поклоняются верующие люди, это не Бог, который живет в храме. Закончилось служение, закрыли его в храме, ответственность за дом молитвы поручили побеспокоиться, чтобы двери были закрыты. Ирония интересная, что Бог не вышел. Ну, не так, конечно, мы это понимаем, друзья, не воспринимайте так Бога. Он везде одинаков. Во всяком месте истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе истине. Друзья, мы здесь вместе с вами поклонялись в Божьем доме. А теперь у нас есть особая привилегия – поклоняться Богу отдельно, там, где мы будем находиться – в семье, на работе, в магазинах, везде, где мы будем находиться в течение ближайшей недели. Друзья, пусть поклонение Богу продолжается. Мы сидели здесь спокойно, никто не возмущался, никто не спорил, никто не скандалил. Пусть так будет и на работе, пусть так будет и дома. Улыбайтесь, общайтесь, ну, понимаете, это улыбка небольшая, друзья, если Христос в сердце, будет у нас такое поклонение. Благослови нас в этом Господь, чтобы наша жизнь вне стен храма была поклонением Богу. Он этого достоин. Осанна сыну Давидову. Спаси нас и помилуй. Аминь. Помолимся.